Приемник работал в режиме радиотролления, и голоса переговаривающихся людей глухим жужжанием заполняли рубку. По экранам локаторов ползли столбцы цифр, координаты попадающих в луч локатора модулей, и если некоторые из них вспыхивали красным светом, Диего настораживался, а пилот рефлекторно поправлял на голове МКАН управление. Уже сейчас Диего наблюдал странное свечение в районе центральной горки конструктора. Там зажглось переливчатое облако света, всплывающее из глубины атмосферы. Оно разошлось волшебным букетом, мерцающие шары которого повисли на длинных светящихся шлейфах. Частые зеленые полосы побежали вдоль пелены свечения, разбили букет, и вот уже эфемерное море катит сине-зеленые волны, постепенно гаснущие в ночи. «Наблюдаю необычные световые эффекты», — донесся сквозь рабочее бормотание эфира чей-то близкий голос. «Записываем», — отозвался другой. «Каждый день что-то новое», — пробормотал пилот. «Вчера на месте моря я видел самый настоящий костер, разве что в тысячу раз больше. Габриэль!» — окликнул Диего, переводя передатчик на особую волну, на которой переговаривались только пограничники и спасатели. «Диего?» — откликнулся Грехов. «Ты где?» «Диссектор. Квадрат Эллады. Высота 140».
«Значит, я под тобой. Высота 100. Что случилось?»
«Ничего особенного. Проверка связи. Ты не следишь за конструктором?» Грехов не отвечал минуты две. «Ты об этом свечении?» «Красиво. Кстати, наблюдатели на поверхности отмечают ослабление песчаных бурь. Уж не ответ ли это конструктора на наши попытки контакта?» «Спроси у Сергеенко, он тебе ответит». Динамики донесли смешок, и Грехов отключился. В это время локаторы засекли уползающий за границу сектора панцирник, и Диего погнался за ним, сообщив на базу номер машины-нарушителя. Догнав неповоротливую полусферу, Диего заставил ее пилота бежать вверх со всей скоростью, на которую она была способна, а сам огляделся, прикидывая, где может находиться в этот момент модуль Грехова. Они опустились ниже 80 километров. Грехов, по идее, должен был идти выше, но что-то подсказывало Диего, что это не так. Он покачал локаторами, пронзая муть атмосферы в направлении конструктора. В створе черного окна азимутального локатора мелькнула зеленая искра, и тотчас же алые цифры показали координаты чего-то корабля. Пилот выжидающе смотрел на Диего, пока тот вызывал наглеца. Неожиданно отозвался Грехов. «Я борт 117, высота 57. Диего, ты что ли? Веду вас на луче. Помощь нужна? Почему ты решил, что нам нужна помощь? Здесь, правда, здорово трясет. Еще пару километров, и я снова пущу запись. Понимаешь, о чем речь? Ри, высота конструктора уже 48. Там лифевые поля. Поднимись выше и крути свою запись. Не могу. Хочу убедиться, что запись будет принята. Ты же знаешь, модность передатчиков имеет пределы, а тут лифевые поля, корона помех. Вниз!» — шепотом скомандовал Диего пилоту, прикрыв ладонью микрофон. «За мной не иди», — продолжал говорить Грехов. Голос его постепенно слабел, пока не пропал совсем. «О, черт! Габриэль!» — крикнул Диего, не заботясь о нервах дежурного на базе. «Габриэль, отвечай!» Тишина на аварийной волне. И новый взрыв переливающегося свечения над конструктором. В ответ на передачу Грехова или совпадение? Где же они? Вниз, быстрее. Кок набрал скорость. Бок Марса приблизился вплотную. Прорвалась легкая пелена рыжих облаков. Чуть в стороне, справа по ходу движения, люди увидели колоссальный пик центральной надстройки конструктора, исторгающий ввысь струи холодного огня. Удар! Зловещий треск под пультом. Волна мучительной вибрации, потрясшая корпус аппарата. Качнула влево, потом вправо, завертела штопором. Где верх, где низ, не разберешь. Еще удар. «Падаем», — будничным тоном сказал пилот. «Уходим аварийно. Вниз!» — яростно прохрипел Диего, на которого навалилась душная волна страха и боли, влияние излучения конструктора. «Я их вижу. Переходи на ручное». Бесшумные огненные змеи пронеслись рядом, осыпали модуль фонтаном искр. Диего включил внешние акустические приемники, и рубку заполнили странные звуки. Гулы, свисты, трески, бульканье, множественное эхо, музыкальные аккорды. И снова удары, толчки, слепое окружение вокруг невидимого смерча. Потонул в шуме голос вахтенного базы, вызывающий патрули Диего и Грехова. Диего торопливо сообщил ему о своих действиях и начисто забыл о его существовании. Они нашли модуль Грехова случайно. Диего включил прожекторы, и на совсем близкой черной поверхности диска конструктора, абсолютно не отражающий свет, показался корпус модуля. конус, плавно переходящий в блюдцеобразную решетку ускорителя. «Финиш!» — бросил Диего. У диска трясло не так сильно, но пилот посадил кок только с третьей попытки. Приборы давно перестали показывать действительное положение вещей. Динамики доносили лишь тысячеголосый электронный вопль, потревоженный радиокороной конструктора. Сквозь эту адскую музыку передатчики земных машин пробиться, конечно, не могли. Диего проверил герметичность скафандра и выскочил из рубки. Спрыгнув с трапа на невидимое, но ощущаемое твердое нечто, он огляделся. Кругом царил полный мрак, до горизонта абсолютно черное поле, в котором бесследно тонули лучи прожекторов. И черное небо над головой, корчащееся в судорогах лиловых зарниц. Только на западе прорезал этот мрак грозный огненный конус, вокруг которого велись вихри голубого и зеленого пламени, дробясь на уносящиеся вверх струи, стрелы и копья. Диего сделал шаг и упал. Удар по нервам был так силен, что на некоторое время он почувствовал себя падающим в грохочущую бездну. Внезапно тьма отступила, тело пугающе выросло. Диего увидел разом сначала всю поверхность Марса, потом простор космоса, близкие шары планет, Солнце. Границы обозрения все расширялись, появились кипящие шары других звезд, все больше и больше одни звезды вокруг. Ушли звезды, приблизились галактики, света все меньше, мрака все больше. Угол зрения охватил метагалактику, похожую на светящуюся ячеистую сеть, потом и сеть сжалась, потускнела, сплошной мрак вокруг, лишь вдали, как грани исполинского куба, просверкивают призрачные